Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доклад Госдепартамента США о торговле людьми в мире. Страхи о цветных революциях. Кампания против возможных разливов нефти в России. И кодекс одежды в Турции. Судьба мини-юбки. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Государственный департамент США опубликовал очередной ежегодный 10-й по счету доклад о международной торговле людьми. Из доклада следует, что, несмотря на некоторые улучшения, положение в целом остается серьезным во всем мире. Эксперты правительства США оценивают ежегодный оборот торговли людьми в 32 миллиарда долларов, а общее число взрослых и детей, занятых принудительным трудом и вынужденной проституцией, в 12 миллионов 300 тысяч человек. 56% от этого количества составляют женщины и девочки, рассказывает Владимир Абаринов.
В марте 1998 года 23-летняя американка Эми Лин Брэдли бесследно пропала с борта круизного судна, направлявшегося на остров Кюрасао в Карибском море. Все поиски оказались тщетными. В том же году позднее двое канадских туристов на Кюрасао узнали Эми в девушке на пляже, а в 99-м к американскому моряку, который зашел в публичный дом на Кюрасао, обратилась одна из работавших там молодых женщин. Она назвалась Эми Брэдли и попросила о помощи, однако разговор прервался. Женщину увели двое мужчин. К тому времени, когда моряк сообщил об этой встрече американским властям, заведение закрылось. Это только один из множества случаев исчезновения людей. Некоторых из них потом находят. Криминальные синдикаты заставляют их заниматься тяжелым физическим трудом или проституцией. В мире нет страны, которая была бы полностью свободна от этого рабства 21 века. Представляя очередной доклад о торговле людьми, госсекретарь США Хиллари Клинтон подчеркнула, что ответственность за современную работорговлю лежит не только на правительствах или на правоохранительных органах, но и на каждом гражданине.
Торговля людьми не знает культурных или географических границ. Все мы несем ответственность за то, чтобы этой практике был положен конец. Жертвы должны получить поддержку, их семьи – помощь и утешение. Но мы не можем переложить нашу ответственность на неправительственные организации или церковные общины. Торговцы людьми должны быть переданы в руки закона. С другой стороны, мы не можем просто обвинить международную организованную преступность и положиться на правоохранительные органы в деле их преследования. Ответственность лежит на каждом. Компании, осознанно извлекающие прибыль или демонстрирующие беззаботность в вопросе о происхождении поставляемых им товаров, правительства, закрывающие глаза или не выделяющие серьезных ресурсов на решение проблемы, все мы должны энергично говорить и действовать.
В 2000 году Соединенные Штаты приняли закон о защите жертв торговли людьми, а ООН на конференции в Палермо ввела в действие протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, известный под названием «Палермский протокол». Документ гласит, что меры борьбы с торговлей людьми должны включать три направления – профилактику, уголовное преследование виновных и предоставление защиты жертвам. Хиллари Клинтон.
Мы часто говорим здесь, в Государственном департаменте, об общей ответственности. И это действительно центральный принцип нашей внешней политики. Мы должны обеспечить соответствие нашей политике нашим идеалам. Именно поэтому мы впервые включили в доклад Соединенные Штаты. Как следует из этого доклада, случаи торговли людьми имеют место и у нас. Это иностранные рабочие, привлеченные надеждой на лучшую жизнь в Америке и оказавшиеся в ловушке жестоких работодателей, и, к сожалению, американские граждане, подвергшиеся сексуальному порабощению. Некоторые попадают в капкан, будучи не в состоянии отдать долг, и вынуждены принудительно трудиться, как современные невольники. Этот доклад содержит ясное послание всем нашим соотечественникам. Торговля людьми – проблема не кого-то другого. Мы не можем игнорировать подневольный труд и надеяться, что у нас в округе его не существует.
По словам Хиллари Клинтон, в ходе подготовки доклада некоторые правительства, не желая ухудшения своего рейтинга, улучшили положение в своих странах. По сравнению с докладом прошлого года, ситуация улучшилась в 23 странах, но в 19 ухудшилась.
Этот доклад представляет собой каталог трагедий, с которыми мир больше не может мириться. Но это еще и отчет о проделанной работе, которая заслуживает похвалы и признания, потому что она служит примером соединения надежды с действиями, а бездействующие надежды для нас не существует. Мы должны дать надежду, которая приведет к действиям, а они, в свою очередь, изменят действительность, описанную нами. Это весьма основательный доклад. Он содержит очень конкретные рекомендации. Страны настойчиво просят нас не переводить их в более низкую категорию. Мы их выслушиваем и отвечаем им. В прошлом году и даже в начале нынешнего мы особенно упорно старались побудить их принять меры, которые, с нашей точки зрения, улучшат ситуацию и продемонстрируют приверженность правительства решению проблемы. Некоторые страны прислушались, и результат налицо. Другие этого не сделали.
Посол по особым поручениям Луис де Бака, под чьим руководством составлялся доклад, заявил, что в ряде стран жертвы торговли людьми заключаются под стражу и депортируются. Такая практика противоречит Палермскому протоколу, который требует, чтобы с жертвами обращались именно как с пострадавшими и создавали условия для их реабилитации. Согласно закону о защите жертв торговли людьми, человек может быть признан жертвой торговли людьми, даже если он изначально согласился на выполнение каких-либо работ, участвовал в совершении преступления непосредственно в результате поднятия невольного состояния, был перемещен с целью эксплуатации, либо родился в состоянии рабства.
Соединенные Штаты, без сомнения, остаются мировым лидером в решении этой проблемы. За 10 лет, прошедшие с тех пор, как президент Клинтон подписал закон о защите жертв торговли людьми, Организация Объединенных Наций установила в Палермском протоколе стандарты противодействия такой торговле со стороны международного сообщества. Мы наблюдали значительный прогресс. Но, как указывает доклад этого года, мы все еще сталкиваемся со многими проблемами. Доклад излагает эти проблемы, включая необходимость лучшего обращения с жертвами. Будь то Соединенные Штаты или другая страна, мы должны относиться к этим людям именно как к жертвам, а не как к преступникам. Их следует помещать в убежище, а не в тюрьме, помогать им преодолевать последствия преступлений, совершенных против них.
Луис де Бака сообщил, что среди жертв торговли людьми женщины в последнее время стали составлять большинство.
В докладе этого года мы отмечаем феминизацию торговли людьми, и эта тенденция выходит за рамки обычных стереотипов о сексуальной эксплуатации. Сегодня больше 56% женщин и девочек, ставших жертвами торговли людьми, принуждаются к труду, особенно это касается домашнего закабаления. Эта прислуга страдает в безвестности за закрытыми дверями. И в некоторых отношениях эти люди наиболее уязвимы, потому что не знают никого, кроме своих поработителей. Когда в начале своей карьеры я служил в Министерстве юстиции и выступал в судах обвинителем по таким делам, я видел, что эти женщины, а в некоторых случаях мужчины и мальчики, принуждаются также и к сексуальному рабству теми, кто заставлял их работать по хозяйству. Недавно в Объединенных Арабских Эмиратах прошло 2 судебных процесса, потерпевшими в которых были женщины, приехавшие в Эмираты по контрактам в качестве домашней прислуги, а затем принужденные своими работодателями к проституции. Таким образом, существует связь между хозяйственным рабством и сексуальным, и мы начинаем признавать это в большей мере.
В этом году США впервые включили в доклад самих себя, и это вызвало особый интерес журналистов.
Ранее вы сказали, и это есть в докладе, что Соединенные Штаты являются страной происхождения жертв торговли людьми. Что это значит? Вы утверждаете, что в стране есть граждане США, которые торгуют женщинами и детьми и наживаются на эксплуатации людей, оказавшихся здесь по временным рабочим визам? Или вы говорите, что есть люди, которые приезжают сюда из-за рубежа и руководят этими преступными действиями? Из текста это не вполне ясно.
Мне крайне неприятно это говорить, но ответ будет утвердительным. В Соединенных Штатах есть собственные торговцы людьми в различных секторах экономики. Некоторые из них порабощают американских граждан, некоторые иностранцев. Некоторые из иностранных граждан были наняты на работу в своих странах и доставлены сюда людьми, изначальный план которых состоял именно в этом. Другие, возможно, эмигрировали и угодили в капкан уже здесь. У кого есть время, можете осмотреть экспозицию, развернутую прямо на нашей автостоянке. Вы увидите там экспонаты, рассказывающие не только о мексиканцах или гватемальцах, принужденных работать на уборке урожая во Флориде, но и о афроамериканцах из Флориды, которых заставили работать в сельском хозяйстве в последние годы. последние 5-6 лет.
Американские граждане заставили?
Американские граждане. Так что это явление многообразное. И в сексуальной эксплуатации также есть различия между способами принуждения к проституции иностранных женщин и девочек и американских. Американки — это часто девочки, убежавшие из дома. В таких ситуациях в США традиционно применяются законы о проституции, а не принудительной эксплуатации, хотя в ряде случаев сутенеры именно порабощают женщин, которые работают на них.
По принятой методике в докладе о торговле людьми страны распределены по трем категориям или уровням. В основе такой классификации, говорится в пояснении, лежит скорее объем государственных мероприятий по противодействию торговле людьми, чем масштаб проблемы, хотя и масштаб является важным фактором. Самый высокий показатель – первый уровень. Обратимся к разделу доклада, описывающему положение дел в России. России присвоен второй уровень. Россия остается страной происхождения, транзита и назначения жертв торговли людьми. Мужчины, женщины и дети из России и сопредельных стран – Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдавии заняты в строительстве, текстильной промышленности, сельском хозяйстве. Число рабочих из Северной Кореи, работающих по межправительственному соглашению, главным образом на лесозаготовках, оценивается в 40 тысяч человек. Люди эти лишены всяких прав. Они находятся в полной власти северокорейских администраторов, их поселки напоминают трудовые лагеря для преступников. Российские женщины вовлечены в принудительную проституцию в Южной Корее, Китае, Японии, Турции, Греции, Южной Африке, Германии, Польше, Италии, Израиле, Испании, Вьетнаме, Таиланде, Австралии, Новой Зеландии и странах Ближнего Востока. Африканские женщины, прежде всего из Ганы и Нигерии, в свою очередь трудятся в секс-индустрии России. Имеет место сексуальная эксплуатация и принудительное нищенство детей. Петербург остается одним из привлекательных пунктов на географической карте любителей детского сексуального туризма, хотя масштаб этого подпольного бизнеса, как отмечают авторы доклада, за последние годы сократился. Правительство России, отмечается в докладе, далеко не в полной мере отвечает минимальным стандартам Палермского протокола. В стране отсутствует всеобъемлющая стратегия борьбы с торговлей людьми. Нет специального межведомственного органа, который координировал бы эту работу. В ноябре 2009 года из-за нехватки финансирования закрылся единственный в стране центр реабилитации жертв торговли людьми в Москве, существовавший на зарубежной субсидии. За 3,5 года своей деятельности центр оказал помощь 423 жертвам преступного бизнеса. В бюджете Российской Федерации выделение каких бы то ни было средств на эти цели не предусмотрено. Но может быть проблема в глобальном экономическом кризисе, нехватке средств? Об этом спросили на брифинге посла Луиса де Баку.
Можно предположить, что глобальный экономический спад усугубляет проблему. Меня интересует, имеете ли вы представление о том, как влияет на ситуацию глобальный спад?
Можно сказать, что экономический спад создает двойную проблему. С одной стороны, люди оказываются в более трудном положении и готовы идти на риск, предавая себя в руки вербовщика. С другой стороны, стало меньше масштабных проектов, куда вербовщики могли бы их направить. Так, например, пришел конец строительному буму в Западной Европе или в Персидском заливе, спроса на рабочих строителей из Восточной Европы или Южной Азии больше нет. Так что спрос на рабочую силу снизился в соответствии с законами рынка. Что нас весьма беспокоит в связи с экономическим спадом, это сокращение в некоторых странах ассигнований на защиту жертв. Мы полагаем, что даже в условиях экономического спада это по-прежнему хороший способ потратить деньги. В такой ситуации защита жертв – это не просто социальная программа. Помогая жертвам порабощения залечить их травмы, мы получаем убедительных свидетелей против транснациональных преступников, которых мы пытаемся оставить неудел. Так что это еще и орудие закона. И мы видим, что бедные страны, такие как, например, Молдавия, продолжают выделять средства на убежище для жертв. Если уж Молдавия, которая по воловому внутреннему продукту занимает одно из самых низких мест в мире, способна тратить на эти цели 50-60 тысяч долларов в год, то другие страны даже в период рецессии и подавно могут это сделать.
И еще две цифры. Число стран, в которых еще ни разу не выносился приговор торговцам людьми по законам, соответствующим Палермскому протоколу, 62. Число стран, где не существует законов по предотвращению депортации жертв, 104.
О докладе Государственного департамента США о международной торговле людьми рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Тема политических и межэтнических столкновений в Киргизии весьма активно обсуждается в кавказском обществе. Особенно после того, как бывший президент Киргизии Аскар Акаев заявил журналистам, что сценарий Кыргызстана может повториться и в других странах с прошлым цветных революций, в частности, в Грузии. Но насколько это возможно? На эту тему материалы радио «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев считает, что сама концепция цветных революций противоречит нормальному политическому процессу. Аскар Акаев заявил: «Я не исключаю, что вирус цветной революции в Грузии может дать фатальный рецидив. Я считаю, что в самой технологии цветной революции находится разрушительная бацилла. Это никак не вяжется с конституционной нормой смены власти в стране», сказал бывший президент Киргизии. Тема политических и последующих межэтнических конфликтов в Киргизии взволновала и грузинских блогеров. С обзором интернет-сообществ Грузии Мзия Пресишвили.
На Тбилисском форуме открыта отдельная тема с заголовком «Что происходит в Киргизии? Началась гражданская война?» Некоторые участники форума выкладывают фото узбекских детей и женщин, убитых в Киргизии, с комментарием «Ужас». Большинство блогеров склонны к мнению, что тут замешана рука России, что Москву все это устраивает. Юзер Нини энд Ю констатирует: «Так и знала. Голова всех бед – Россия». Появляется и много вопросов. Почему Медведев отказался помочь? В конце концов, объясните мне, пророссийское правительство выгнали или наоборот, пророссийское правительство пришло? Спрашивает юзер Акай. В ответ ему юзер 412М пишет:
«У изгнанного президента не было ничего от прозападной демократии. Просто во власти один клан сменился другим. Киргизские Кукава, Диздигури, Нагайдели и Бурджанадзе собрали 200 тысяч человек и пришли к власти. То же самое готовила для нас Россия 7 ноября 3 года тому назад. Неужели мы не догадываемся, что единственное, что у России осталось, руками грузинского народа свергнуть нашу власть, допускающую ошибки, но имеющую антироссийскую политику?»
Заканчивает риторическим вопросом свои суждения юзер 412М. «Ты правда веришь, что у России больше нет сил, и потому она не вмешивается?» — спрашивает Авиа Мусаипи. В дискуссию вступает юзер Бенита: «Сначала подождут, чтобы больше друг друга поубивали, и потом Россия возьмется за дело. Короче, это точная копия конфликта в Абхазии и Самочабло. Теперь там встанет Ваня, и эти регионы тоже объявят независимыми», — пишет юзер Бенита. «Да, серьезный игрок Россия», — заключает юзер Кирван 88.
С обзором интернет-сообществ Грузии Мзия Пресишвили. Еще в конце апреля президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналу «Тайм» выразил опасения, что Россия свергает одну за другой демократические власти в соседних странах и вот-вот возьмется за свержение грузинской демократии. Какое влияние оказывают другие страны и, в частности, Россия на ситуацию в Киргизии? Эту тему обсуждали эксперты в рамках круглого стола, который провел Андрей Бабицкий.
У нас из Бишкека политолог Эльмира Нагайбаева, из Тбилиси директор Центра европейских исследований Каха Гагалашвили. Мой первый вопрос в Бишкек. Эльмира, от кого ждет помощи страна?
Дело в том, что о какой помощи идет речь. С одной стороны, если вы говорите о той помощи, которую запросила нынешний президент, это введение внешних войск, то это вопрос достаточно дискутивный, потому что часть населения разделилась на то, что вводить внешние войска не нужно. С учетом того, что ситуация в некотором смысле сейчас нормализовалась, относительно, но нормализовалась, эта тенденция нарастает. Но мы прекрасно понимаем, что пока этот конфликт имеет некоторый локальный характер, и он на самом деле не имеет характер этнического противоречия. Здесь и речь идет о временном правительстве и пробакийски настроенных людей. И если этот локальный, действительно жуткий конфликт перейдет на более высокий уровень, все прекрасно здесь понимают, что это может быть центральноазиатскими Балканами. Поэтому и Медведев, и другие пока не решаются вводить сюда войска.
Каха Гагалашвили. В Грузии сегодня высказывают опасения, что Россия стоит за нынешними беспорядками в Киргизии, и очень многие сближают киргизскую ситуацию с грузинской. Как вам кажется, у такой точки зрения есть основания?
Я думаю, что основания имеются. Хотя утверждать однозначно, что действительно Россия виновата в провоцировании настоящего конфликта, который в данный момент развернулся в городе Ош и на юге Кыргызстана, невозможно. Во-первых, я хочу отметить, что информация идет противоречивая. Но на самом деле, какие силы задействованы, какие интересы стоят за этими явлениями, и почему не удается стабилизировать до конца обстановку, почему не удается защитить население в этом локальном конфликте. Не было никакой попытки со стороны России каким-то образом если не дать дорогу вот этой дестабилизации, то это точно можно с этим согласиться.
Но это, вы знаете, это такой взгляд все-таки на Россию, как на империю. То есть ее бездействие – это уже провокация. Так вы это характеризуете?
Я думаю, что да. Посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. И бывший президент Кыргызстана, и нынешнее временное правительство, практически говоря о каком-то международном вмешательстве, упоминают Россию. То есть в любом случае они смотрят на Россию. Я под Россией подразумеваю не только Россию, но, наверное, ОДКБ также, которая на самом деле в основном представлена российской, так сказать, российской стороной. Хотя в ней участвуют несколько стран. В Кыргызстане нет практически ни одной силы, которая бы смотрела бы дальше, например, на ООН или на международные силы. Это означает, что практически Кыргызстан давно находится под российским влиянием и имеет, конечно, возможность влиять на ситуацию в Кыргызстане.
Эльмира Нагайбаева, скажите, как вам кажется, сегодняшнее временное правительство, оно сможет справиться с ситуацией или все равно ему придется искать в том или ином формате опору на внешние силы?
На сегодняшний день происходит некоторая мобилизация всех сил в Кыргызстане, и временное правительство в сравнении с тем, что происходило несколько дней тому назад, мобилизировалось, потянулись внутренние силы, включились некоторые консолидирующие, скажем, элитные группы, и поэтому на сегодняшний день появилось некоторое управление этим югом, о котором постоянно говорили. Но мне хотелось бы сказать два момента очень важных, и судя по тому, что, как говорит мой коллега, дело в том, что мы на постсоветском пространстве все получаем вторичную информацию, и вся эта информация проходит через Россию. На самом деле это и есть роль России, некоторая последованная роль России. И если говорить о событиях в Кыргызстане, это очень четко ощущается по тем информационным кампаниям, которые проходили здесь. Их нельзя сбрасывать с счетов. И это очень важно, поскольку, например, жители, скажем, Кавказа не понимают ситуацию, которая происходит здесь.
Я хотел еще последний вопрос задать Кахе Гагагалашвили. Один из грузинских блогеров сказал, что Россия ослабела. Это не империя, поэтому она не может вводить войска.
Да-да, я сам думал об этом, что вводить войска в Кыргызстан, России, то есть повторять, конечно, в минимальном смысле опыта Афганистана, конечно, сейчас совершенно невыгодно. Россия сама создала себе проблему в Грузии, сама создала себе проблемы на Северном Кавказе. Сейчас открывать новую проблему и неизвестно во что в будущем может это вылиться, России, конечно, на самом деле невыгодно.
Напомню, у нас из Бишкека был политолог Эльмира Нагайбаева, из Тбилиси директор Центра европейских исследований Каха Гагалашвили.
Круглый стол провел Андрей Бабицкий.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Единого владыки мира осталось немногим более 2 лет, июнь 62 года. За этот промежуток времени совершится революция во всем мире, анархия и выборы владыки мира.
Это концепция православно-фундаменталистского объяснения событий российской истории 20 века.
Протоколы сионских мудрецов и советский самиздат. В документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство обороны России подтвердило, что власти Киргизии обратились к Москве с просьбой направить военнослужащих для охраны стратегических объектов. Однако окончательного решения по этому вопросу не принято, сообщил агентством источник в российском военном ведомстве. Правозащитники призывают власти Дагестана взять под контроль расследование обстоятельств избиения адвоката Сапият Магомедовой. Увеличение пенсионного возраста в России неизбежно из-за дефицита бюджета пенсионного фонда, заявил российский вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Александр Озерец обсудят завтра в Петербурге проблему погашения Минском долга за поставки российского газа. Суд в Москве приговорил бывшего милиционера Анвира Ибрагимова к 15 годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил выходца из Абхазии Эдуарда Гурцкая. В Ираке к северу от Багдада 5 человек погибли и 79 были ранены при двух взрывах. По данным полиции, жизни 5 человек унес взрыв заминированной машины в городе Тус-Хурмата. Специальный докладчик ООН Маргарет Сикаджия призвала власти Армении принять меры по улучшению положения правозащитников. Президент США Барак Обама призвал страны группы 20 к более тесному сотрудничеству в деле стабилизации мировой экономики, выходящей из кризиса. Умер лауреат Нобелевской премии по литературе португальский писатель Жозе Сарамаго. Ему было 87 лет. Он скончался в своем доме на испанском острове Лансароте. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кампания против возможных разливов нефти в России и кодекс одежды в Турции. Судьба мини-юбки. В пятницу акции компании BP пошли вверх после того, как ее глава выдержал разговор с законодателями США. Закрыть разлив нефти в Мексиканском заливе пока не удается. Речь уже идет о том, что все это может продолжаться до зимы. А в мире тем временем началась кампания по ужесточению техники бурения в морях. К списку стран, которые после трагедии залива посмотрели на себя, добавилась в пятницу Австралия. А в России коалиция неправительственных организаций начала общественную кампанию по предотвращению нефтеразливов в морях. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские природоохранные организации призывают власти объявить мораторий на развитие новых проектов по добыче нефти на шельфе российских морей, в первую очередь в Арктике. Экологи считают, что разлив нефти в Мексиканском заливе, последствия которого до сих пор не ликвидированы, должен стать хорошим уроком для российских нефтедобытчиков. Эта катастрофа – еще одно напоминание о том, что полностью безопасных технологий добычи нефти не существует нигде в мире, говорит руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров.
Мексиканский разлив, он просто еще раз обострил эту проблему. Особенно накануне того, что российское правительство планирует делать с Арктикой, с Камчатским шельфом, то, что уже происходит с Сахалинским шельфом. То есть это продвижение нефтяной индустрии в море. И наше заявление – это еще одно напоминание, ну или, скажем так, призыв опомниться и объявить мораторий на все новые месторождения, открытия и разработку на шельфе, особенно в Арктике. Потому что, как показал Мексиканский разлив, в мире, не то что в России, в мире, даже самых лучших компаний, ну, которые, по крайней мере, себя так позиционировали, как British Petroleum, нет технологий по предотвращению и ликвидацию последствий вот этих аварий. То, что происходит на Сахалине, кстати, это очень хорошо показывает, где компании игнорируют, ну, даже то, что можно предотвратить. Там сейсморазведка во время нагула китов, сброс буровых растворов в море. То есть даже элементарные вещи, которые берутся, они не делаются. Поэтому в Арктике будет то же самое и только хуже.
Где чаще всего в России происходят разливы нефти и при каких обстоятельствах?
Учитывая то, что в России пока практически не развито шельфовое бурение, на сегодня все разливы – это разливы на суше. Сказать, что на каком-то участке провинции, области, регионе их больше или меньше нельзя, потому что ситуация везде одинаковая. Там, где начинают бурить нефть, там по классической схеме начинают происходить вот эти аварии-разливы, которые компании пытаются скрыть, пытаются минимизировать расходы на замену труб, пытаются купить журналистов, пытаются просто уничтожать тиражи газет, в которых все это говорится, в Коми это уже проходили. Пытаются, скажем так, договориться с властями, как было в Республике Коми, опять же. Ну и в итоге просто идет тотальное скрытие информации. Ну, иногда это всплывает наружу, как, например, сейчас всплыло в Коми, когда по весне опять пошла нефть. Поэтому здесь сложно выделить какой-то регион, но из тех, что на слуху, тех регионов, где нефть много и, соответственно, много разливов, это, естественно, Тюменская область, это, естественно, Республика Коми, это Ненецкий округ, это Сахалин.
Ну, а какие российские моря особенно уязвимы при нефтеразливах?
Ну, естественно, это Охотское море. Любое море уязвимо, любое абсолютно. Но самое обидное, что ли, это когда затрагиваются моря, которые богаты биоразнообразием, с точки зрения биоразнообразия. Например, Охотское, это практически все наше лососевое стадо, которое сейчас просто убивается на Сахалине. Другого слова здесь подобрать нельзя. Это Камчатский шельф. Это, Арктика, скажем так, Арктика по сравнению с Охотским, конечно же, не такое богатое с точки зрения рыбных запасов, но тем не менее. Это устье Печоры, кстати, где в конце 70-х был огромнейший разлив, несколько лет там шел газоконденсат, там очень сильно пострадала печорская семга. Поэтому здесь сложно сказать, какое море. Охотское, наверное, хотелось бы выделить в первую очередь. Все зависит от конкретных чиновников, высших чиновников, в первую очередь господина Путина, потому что на сегодня российское правительство – это не Россия. С нашей точки зрения, оно не отражает национальных интересов страны, то, что происходит сейчас в ТЭКе. Оно отражает интересы как раз того самого ТЭКа, которые, это атомная, газовая и нефтяная отрасль, которые, срослись с федеральным правительством фактически и делают то, что хотят делать в этой стране.
Говорил руководитель энергетического проекта «Гринпис» в России Владимир Чупров. Российские экологи призывают власти пересмотреть и оптимизировать существующие законы по предотвращению разливов нефти и реагированию на них. По данным «Гринпис», в России на суше ежегодно происходит более 20 тысяч прорывов нефтепроводов. Когда начнется добыча нефти на шельфе арктических морей, аварий может стать еще больше. Продолжает руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников.
Организационные выводы напрашивались и должны были быть сделаны еще после нашей аварии в Керченском проливе в 2007 году. И, к сожалению, они так и не были сделаны. И вот эта авария, которая сейчас следит весь мир, и весь мир делает выводы из-за мексиканской аварии, они, конечно, должны ускорить те процессы реформирования в области обеспечения экологической безопасности при морской добыче и в нашей стране. И в связи с тем, что мы уже 2,5 года на эту тему не только говорим, но и работаем в этой области, то есть уже хорошие заготовки, подготовлена, в частности, концепция закона о предотвращении загрязнения морей нефтью, которая в апреле рассматривалась на круглом столе в Государственной Думе. И вот сейчас мы знаем, после такого эпохального Государственного Совета, который прошел 27 мая, по вопросам экологии, одно из поручений президента именно разработка и принятие такого специального закона для страны.
Насколько проблема разлива нефти актуальна для России? Где чаще всего случаются аварии? И существует ли какая-то официальная статистика по этому поводу?
Естественно, для России эта тема актуальна. Мы одна из ведущих стран в области нефтедобычи. Пока что большая часть добычи – это наземные месторождения. Мы добываем на море пока совсем немного, где-то там несколько процентов, 2-3%. Хотя в целом в мире нефтедобыча морская уже приближается к 30%. Естественно, раз у нас пока морская добыча только в самом зачаточном состоянии, то у нас основной, акцент в области нефтеразливов приходится на наземные экосистемы. Конечно, тут хорошего тоже мало, но хотя бы на земле легче и ликвидировать, и останавливать аварии. Но, тем не менее, статистики, хоть ее и нет официальной, но наши ориентировочные цифры говорят, что по наземным разливам у нас очень удручающая картина. Это десятки тысяч аварийных ситуаций, это десятки тысяч тонн разливов. Один из примеров, который такой доказывает, бедственное состояние дел в нашей стране по обеспечению экологической безопасности, это серия нефтеразливов, которая произошла совсем недавно на новом нефтепроводе ВСТО, который только начал работать, и все ожидали, что новый нефтепровод будет безупречен с точки зрения, но произошло несколько аварийных ситуаций с разливом нефти в Якутии и в Амурской области.
Эксперты сейчас пока затрудняются описать последствия аварии, которая произошла в Мексиканском заливе. Можно ли сравнить эту аварию с каким-то происшествием, которое случилось в России? Я не знаю, вспомнить Керченские эти разливы нефти.
По сравнению с Керченским разливом, тут, конечно, по объемам несопоставимо. В Керченском проливе тогда вылилось в море нефти примерно столько, сколько сейчас каждый день выливается из аварийной скважины в Мексиканском заливе. И мы знаем, что это уже почти 2 месяца происходит разлив в Мексиканском заливе. Поэтому по объемам, конечно, несопоставимо. По беспомощности в плане реагирования, да, сопоставимо. Мы сейчас видим в Мексиканском заливе, что все эти многокилометровые боновые заграждения не работают. Применение химических веществ, диспергаторов оказалось чуть ли не опаснее с точки зрения токсического воздействия, чем сама нефть. И много-много других вопросов с точки зрения неготовности средств предотвращения реагирования, они сейчас видны в Мексиканском заливе, они были видны точно так же в Керченском проливе. Ну а что касается вот сопоставимости по объемам, знаете, у нас в стране было достаточно серьезное загрязнение в 90-е годы в республике Коми. Там, опять же, точной статистики нет, но там, в общем, в течение зимы разлив составил десятки, а может быть, сотни тысяч тонн нефти. И, к сожалению, мы вынуждены говорить, что по-прежнему в республике Коми наблюдается сложная ситуация. По-прежнему основная компания, которая там работает, «Лукойл», допускает определенные нарушения, происходят нефтяные разливы. И вот сейчас мы знаем, опять весной произошел очередной такой разлив, и это вызывает, конечно, массу опасений и у экологов, и у местных жителей.
Это был руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников. Экологи напоминают об огромном ущербе, который наносит природе нефтегазовый сектор. К примеру, сейсморазведка оказывает пагубное воздействие на рыб и китов. Ну а сами разливы нефти ставят под угрозу существование некоторых видов животных. Об этом рассказывает генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.
Я начну, пожалуй, с такой парадоксальной точки зрения, которая даже у нас звучала даже после катастрофы в Мексиканском заливе, о том, что нефть является природным веществом, созданной природой, и поэтому ничего страшного при ее попадании в природу нет, потому что, мол, природа сама со своим продуктом справится. Это абсолютно неверная точка зрения. Она призвана скорее для того, чтобы дезориентировать общественность. На самом деле нефтяные разливы и попадание нефти в окружающую среду – это всегда в той или иной степени катастрофы. Все зависит от масштабов. Если это локальное попадание нефти, то, знаешь, это катастрофа вот для тех локальных природных сообществ, которые в этом месте существуют, потому что они просто гибнут полностью, фактически. Если это крупномасштабный разлив нефти, то тогда это и катастрофа, соответственно, крупномасштабная, и она приобретает уже региональный, межрегиональный и даже шире может быть характер. От нефти страдают все компоненты живой природы, начиная от большинства мелких организмов и заканчивая самыми крупными млекопитающими, птицами и так далее.
А вот как нефть воздействует на рыб, на птиц, на млекопитающих?
Для разных групп животных это влияние осуществляется по-разному. Но для большинства из них нефть просто ядовита. И попадая тем или иным способом в организм, там в пищеварительный тракт или еще как-то, это всегда, практически всегда отравление и во многих случаях смертельное.
Когда произошла катастрофа в Мексиканском заливе, многие телезрители увидели, как волонтеры, добровольцы пытаются очистить от нефти и птиц, и каких-то животных. Вот насколько эффективна помощь при нефтеразливах? Может человек как-то помочь действительно птицам и животным? Или это все-таки не очень эффективно?
Если говорить о фауне, то есть о животном населении вот данного региона, то это неэффективно, потому что усилия прилагаются только на отдельные группы птиц или других животных. Например, вот много усилий американцы прилагают для спасения бурого пеликана. И совершенно справедливо, потому что это довольно редкая птица, которая без такой помощи действительно как бы может и не выжить как вид. И вот в отношении бурого пеликана и других отдельных видов, которых на самом деле единицы, эти усилия действительно довольно эффективны и оправданы. И затраты на них очень немалые, тоже оправданы.
А в России существует какой-то опыт спасения птиц, животных, которые попали в зону нефтеразливов?
Очень небольшой, но тем не менее существует. Вот не так давно у нас был разлив крупный в окрестностях Керчи, и там неправительственные организации, Союз охраны птиц, Всемирный фонд дикой природы проводили такие совместно с местными службами, совместно с МЧС, проводили, ну, пожалуй, такую экспериментальную работу по очистке птиц. Так что небольшой опыт, но существует. По большому счету, конечно же, нужно заранее организовывать курсы по подготовке такого рода спасателей, потому что количество разливов нефти в России очень большое, и они, безусловно, будут востребованы такие специалисты и волонтеры, и специально обученные.
Рассказывал генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. Представители российских экологических организаций считают, что не только Россия, а все страны мира должны прекратить разработку месторождений на больших глубинах, в акваториях замерзающих морей, в районах со сложной гидрометеорологической обстановкой, хотя бы до тех пор, пока не появятся безопасные и более совершенные технологии.
А компания по предотвращению разливов нефти в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагулина. На прошлой неделе мы начали разговор о том, как политически и социально меняется Турция при нынешнем правительстве партии справедливости, которая медленно уводит страну от светского образа жизни, созданного основателем современного турецкого государства Ататюрком. Сегодня о судьбе мини-юбки, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Этек топукта олур, сенинки та балдырда. Belli ağrı namusu unutmuşsun baldırda. Baban tıraş olurken baksın ayna yerine. Hele sen şu mereti biraz daha kaldır da.
O женщина в короткой юбке, как ты можешь смотреться в зеркало? Перед этим зеркалом стоял твой отец, который брился. Это голос анатолийского поэта Абдурахима Каракоча, который посвятил целое стихотворение женской юбке. На родине поэта в Анатолии, в центральной Турции, короткая юбка до сих пор считается символом падшей женщины. Непривычные к европейской моде жители ведут наступление на нарушителей норм исламской морали, к которым причисляют девушек в открытой западной одежде. В городе Мерсен на побережье Средиземного моря группа неизвестных совершила несколько нападений на девушек, одетых в мини-юбки. В результате две девушки получили сильные химические ожоги. По словам докторов, молодые люди использовали высокоактивный химикат. Пострадавшие девушки обратились за помощью в полицию. По словам одной из них, по дороге из университета домой их нагнала группа молодых людей. Один из нападавших сказал, что ее юбка слишком коротка. Ей вылили на ноги жидкость, после чего девушка от боли потеряла сознание. Вот что она заявила в интервью одному из телеканалов.
Мы возвращались после занятий в лицее несколько позже обычного, было около 6 вечера и темнело. Навстречу показались какие-то люди в масках, они подбежали к нам и брызнули на ноги кислотой. Было очень больно, я закричала.
Еще одно нападение было совершено в городе Искишехир на северо-западе Турции в апреле минувшего года. 20-летняя Нуран Калыч возвращалась после школы домой. На центральной улице к ней подошел незнакомый мужчина. Со словами «Ты снова надела мини-юбку», он ударил ее ножом в бедро, после чего скрылся. Девушка получила легкое ранение. Рассказывая о случившемся полицейским, она заметила, что молодой человек подходил к ней и раньше. «Это был молодой парень», — сказала она. «Он показал на мою юбку и заявил, чтобы я не надевала такую больше никогда. Я подумала, что это шутка. Через 2 дня я снова увидела этого мужчину. Он подошел и сказал, ты снова надела мини-юбку, потом ударил меня ножом». «В цивилизованной стране каждый может одеваться как хочет», — говорит журналист молодежного интернет-сайта Айшегюль Курнас. «Однако в Турции с этим существуют большие проблемы».
Ажиотаж вокруг коротких юбок негласно поддерживает правящая исламистская партия справедливости. Вот вам наглядный пример. Не так давно на стамбульском шоу все манекенщицы были одеты в короткие юбки. Зная о том, что прибудет министр от правящей исламистской партии, руководство выставки посчитало нужным переодеть девушек в длинные юбки. Все жены кабинета министров в длинных тюрбанах. Чиновники правящей партии недолюбливают слишком открытых женщин и не скрывают это. Ранее в Стамбуле запретили наружную рекламу купальных костюмов из-за безнравственности подобных изображений. По мнению правящей исламистской партии справедливости, это оказывало нехорошее воздействие на горожан, мешало водителям городского транспорта, приводило к многочисленным авариям на дорогах.
Не так давно бывший министр энергетики энергетики Турции Хилми Гюлер, член правящей партии «Справедливости», правая рука премьера Эрдогана, осудил неприличное мини, благодаря которому в Турцию чуть не перестал поступать иранский газ. В Турцию прибыла представительная делегация из Тегерана, чтобы подписать многомиллионные контракты. На следующий день представители иранской делегации отказались продолжать переговоры, заявив, что возвращаются домой. Поводом для скандала стали слишком короткие юбки обслуживающего персонала. Как заявили представители иранской делегации, это проявление неуважения к нормам ислама. Чтобы избежать конфликта между Турцией и Исламской Республикой, иранских гостей переселили в другую гостиницу. Вот как комментирует ситуацию экономист Аслан Картал.
Нигде не видел таких хорошеньких ножек, как в Тегеране. Я был там накануне Исламской революции, когда на улице еще можно было увидеть мини. Сегодня страна совсем не та. Мораль не позволяет девушкам так одеваться. Платья, костюмы, юбки и блузки в Иране практически не существуют. Они скрыты под манто и хиджабом. Газеты публикуют списки нравственных грехов, которые касаются женщин. Это использование косметики, ношение шляп вместо платков. Кроме того, иранская полиция запрещает женщинам появляться в публичных местах в брюках, коротких юбках и пальто, а также в юбках с разрезами.
Плакат с изображением короткой юбки, перечеркнутой жирной красной чертой, установлен у входа в мечеть на азиатской части Стамбула. Слишком современная молодежь, забывая о правилах приличия, приходит на молитву в неподобающей одежде. При входе нужно обязательно снять обувь, говорит 40-летний имам Айхан. Нужно выглядеть опрятно. Не стоит отправляться в храм в грязной помятой одежде. Исключены шорты, майки, особенно короткие юбки, которые могут привлечь излишнее ненужное внимание мужчин. Однако сегодня вполне нормальным считается посещение мечети в джинсовой одежде. Производители освоили выпуск джинсовых изделий для верующих. Джинсы и юбки для современных мусульман специально видоизменены для того, чтобы проповедующие ислам чувствовали себя комфортно во время ежедневных молитв. Юбки с высокой талией и множеством карманов для часов, браслетов, очков и других аксессуаров. Айхан, мулла стамбульской мечети.
Джами.
Достаточно дешевые джинсы отвечают всем тонкостям мусульманского образа жизни. Благодаря свободному покрою верующим удобно сгибаться и становиться на колени во время молитвы. Многочисленные карманы вмещают аксессуары, которые мусульманские женщины обязаны снять во время богослужения. Швы прошиты зелеными нитками, поскольку зеленый цвет в исламе считается священным.
Намус. Кодекс чести для турецких мужчин и правила поведения мусульманских женщин, которые преподают во всех школах на уроках религии. Уважающая себя турчанка из хорошей семьи, говорит преподаватель Стамбульского лицея Симра Айкут, никогда не выйдет на улицу в слишком откровенном платье. Зато девушки, стремящиеся привлечь к себе нездоровое внимание мужчин, принадлежащие обычно к низшему классу, одеваются излишне вызывающе и нескромно. С наступлением весны в стамбульских школах начинается борьба с короткими юбками. В стране у всех школьников одинаковая форма. Мальчики носят рубашки, брюки, свитера, в жаркую погоду шорты, а девочки длинные до колен юбки. Все попытки укоротить их длину пересекаются на корню. Для этого даже есть специальные строгие наставники. Так, например, ректор лицея на юго-востоке страны запретил школьные формы выше колен, потому что девушки в коротких юбках, дескать, смущают педагогов мужчин, отвлекают их от учебного процесса. Ученицам велели отпустить школьные юбки ниже колен или покинуть учебное заведение. Девушкам также запретили сидеть ненадлежащим образом, скрещивать колени, класть одну ногу на другую. В стамбульских лицеях за слишком короткую школьную юбку могут выдворить из учебного заведения. 13-летняя Зейнеп – ученица одной из стамбульских школ.
Если нарушишь дресс-код, дают карточку. Наберешь 4 карточки, получишь дисциплинарное взыскание. За это вызывают к директору, отправляют письма родителям. Нас учат в школе, что короткую юбку носить нельзя, мальчики будут смеяться и смотреть.
Секретарша в короткой юбке, в стамбульский офис вход закрыт. Строгий дресс-код запрещает женщине передвигаться по офису с голыми ногами. Запрещены броский макияж, яркие ногти. Не допускаются босоножки на тоненьких ремешках и шлепанцы, только закрытые туфли. Даже в туфельках с обрезанным мысом в офисе появляться нельзя. Универсальным деловым фасоном считается прямая модель длиной около 5 сантиметров ниже колена. Многие женщины считают это ущемлением своих прав, говорит активистка женской организации, 30-летняя служащая банка Айшана Скурдак. Женщины намерены продолжить борьбу за право носить мини выше колен до 6 сантиметров, добавляет она. Несколько лет назад стамбульские активистки уже добились отмены драконовского закона, по которому они не имели права носить на работе брюки. Этот закон был принят в 1982 году. В знак протеста женщины-служащие выходили на работу в брюках, презрев традицию и мнение начальства. Активистка женской организации, 30-летняя Айшана Скурдак.
На решительные меры женщин сподвигло сочетание холода и отсутствие центрального отопления в госучреждениях. В зимнее время многие женщины мерзнут из-за отсутствия отопления, но при этом не могут надеть теплые брюки. А летом, когда жарко, в госучреждениях Турции существует запрет на одежду без рукавов с открытыми участками на теле, а также на открытую обувь и короткие юбки. Необходимо изменить этот порядок.
Есть и те, кто считает короткую юбку символом западного либерализма. С большим энтузиазмом отмечали в минувшем году 50-летие создания мини-юбки известным английским дизайнером Мэри Квант. Обложки стамбульских гламурных журналов пестрели фотографиями маленькой Лесли Хорнби, знаменитой модели Твиги, ставшей кумиром стиля мини. Популярный женский журнал опубликовал статью под названием «Назло хиджабом». Читаем. Оскорбления, нападения, сексуальные преследования со стороны водителей такси – это только часть трудностей, с которыми приходится сталкиваться женщинам, чтобы завоевать право носить мини. 40-летняя Мукадеш Тюрк живет в консервативном черноморском Трабзоне, где короткую юбку отваживаются носить только самые отчаянные. Женщина утверждает, что неоднократно подвергалась преследованиям со стороны мужчин. Устав от издевательств соседа по лестничной клетке, который осмеивал ее за ношение непристойной одежды, женщина подала в суд. Судьи мужчины не увидели состава преступления. Они заявили, что в стране свобода мысли, и каждый может говорить, что хочет. «Одежда – важный идеологический социальный символ в Турции», пишет автор книги «Между мечетью и короткой юбкой» журналистка Мелда Акбаш, которая родилась и долгое время жила в Германии. Этим символам люди придают слишком большое значение, провоцируя социальную истерию. Турция, которая вот уже многие годы стремится в Европу, пока не смогла выработать ясный подход к тому, как одеваться свободно, что, собственно, говорит об отсутствии свободы как таковой.
О судьбе мини-юбки в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Работает ли Петербургский форум на создание привлекательного образа российской экономики и власти? Об этом говорим с ведущим научным сотрудником Института системного анализа РАН Андреем Пианковским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.